Он раздумывал, не сделать ли еще одну попытку, как вдруг оркестр загремел ча-ча-ча. Не говоря ни слова, она поднялась и повернулась к нему. Они снова вышли на площадку. За ча-ча-ча последовала мамба, за мамбой вальс, за вальсом медленный фокстрот. А он ничего до сих пор не узнал. Но тут программа вечера изменилась. Свет вдруг сделался приглушенным, а перед микрофоном появился прилизанный человек, сверкающий с головы до ног, будто он весь выкупался в бриллиантине, и отрегулировал микрофон по своему росту. Следом за ним вышла томная блондинка с замысловатой прической, лет 5 уж как вышедшая из моды. На них заиграл луч прожектора. В правой руке блондинка держала шифоновый шарф и, небрежно помахивая им, взглядом собственницы оглядела пустеющую площадку. Зал замер в ожидании. Мужчина заглянул в свою программку. «А теперь, дамы и господа, наступил момент, которого мы все ждали. Показательные танцы. Наши победители этого года доставят нам удовольствие, продемонстрировав танцы, в которых они завоевали свои награды. Мы начинаем с обладательницы серебряной медали миссис Деттенджер, которая танцует...» Он опять заглянул в программку. «Танцует танго!» Своей пухлой рукой он сделал широкий приглашающий жест в сторону площадки. Оркестр взревел нестроенным тушем. Миссис Деттенджер поднялась, потянув за собой Мастерсона. Ее лапка как клещами обхватила его запястье. Луч прожектора, качнувшись, остановился на них. Послышался всплеск аплодисментов. Прилизанный продолжал. «Миссис Деттенджер танцует в Парис. Можно ли узнать имя вашего нового партнера, миссис Деттенджер?» «Мистер Эдуард Хит», — громко произнес Мастерсон. Эдуард Хит родился в 1916 году. В 1965-1975 годах лидер консервативной партии, премьер-министр Великобритании в 1970-1974 годах. Прилизанный замялся, но потом решил принять это за чистую монету. Изображая бурный восторг, он объявил: «Миссис Деттенджер, наша серебряная медалистка, танцует танго с мистером Эдуардом Хитом!» Оркестр ударил в тарелки, вновь раздались жидкие хлопки. Мастерсон вел свою партнершу к площадке с подчеркнутой учтивостью. Он сознавал, что слегка пьян, и был рад этому, уж он повеселится от души. Он обхватил ее чуть ниже талии и придал своему лицу выражение блудливого вожделения, и тут же за соседним столиком захихикали. Она нахмурилась, а он завороженно следил, как безобразная волна краски покрывает ее лицо и шею. Он с удовольствием обнаружил, что она страшно нервничает, что вся эта жалкая шарада значит для нее очень много. Ради этого мгновения она так тщательно одевалась, подкрашивала свою потрепанную физиономию. Бал медалистов школы Деларру, показательное танго, и вдруг ее подводит партнер, наверное, струсил бедняга, но судьба подарила ей взамен другого, представительного и умелого партнера. Свершилось чудо, и ради этого мгновения его заманили в Атениум, заставили танцевать в течение нескольких утомительных часов. Он все понял. Это воодушевило его. Теперь-то уж, ей-богу, она у него в руках. Для нее наступает звездный час, а уж он позаботится, чтобы она не скоро позабыла его. Зазвучали первые медленные такты. Мастерсон с раздражением заметил, что мелодия для этого танца ничем не отличалась от той, которую оркестр играл на протяжении почти всего вечера. Он что-то замурлыкал ей на ухо, она прошептала: «Мы, кажется, танцуем танго де ла Ру». «Мы танцуем танго Чарльза Мастерсона, дорогуша». Крепко обнимая партнершу, он с воинственным видом провел ее через всю площадку, пародируя танцевальные па, потом со всего маху сделал крутой наклон, так что у нее захрустели кости, а лакированная прическа чуть не коснулась пола, и, держа ее в этой позе, одарил удивленно радостной улыбкой компанию за ближайшим столиком. На этот раз хихикали громче и дольше. Когда он резким движением поднял ее, она в ожидании следующего такта прошипела: «Что вам нужно?» «Он ведь узнал кого-то, не так ли, ваш сын, когда лежал в больнице Джона Карпендера? Он увидел кого-то, кого знал раньше?» «Вы будете вести себя прилично и танцевать как следует?» «Может быть». Они снова перешли на нормальные движения танго. Он почувствовал, что она вздохнула немного свободнее, но не отпустил своей хватки. «Это была одна из старших сестер. Он видел ее раньше».
«Которая из них?»
«Не знаю, он не сказал мне». «А что он сказал вам?» «После танца».
«Говорите сейчас, если не хотите оказаться на полу. Где он ее видел раньше?»
«В Германии на скамье подсудимых. Это был суд над военными преступниками. Ее оправдали, хотя все знали, что она виновата».
«А где именно в Германии?» Он проговаривал слова, не переставая растягивать губы в бессмысленной улыбке профессионального танцора.
«Фельдзенхайм. Это место называлось Фельдзенхайм.
Еще раз повторите название.
Фельдзенхайм».
Название ему ничего не говорило, но он знал, что запомнит его. Если повезет, подробности он узнает позже, но основные факты нужно вырвать из нее сейчас, пока она еще в его власти. Конечно, факты могут оказаться ложными. Все может оказаться ложным. А если не ложным, то не имеющим отношения к делу. Но это была та информация, за которой его послали. Он почувствовал прилив уверенности и хорошего настроения, даже начал входить во вкус. Он решил, что пора показать что-нибудь эффектное, и повел ее сложным классическим шагом, начав с прогрессивного звена и закончив закрытым променадом, благодаря чему они пересекли по диагонали весь зал. Это они проделали безупречно, и зал аплодировал громко и долго. «Как ее звали?» — спросил он.
«Ирмгард Гробел. Конечно, тогда она была еще молоденькой девушкой. Мартин говорил, что только поэтому ее и оправдали. Он-то не сомневался, что она виновна».
«Вы уверены, что он не сказал вам, кого из сестер он узнал?»
«Нет, он был очень плох. Он рассказывал мне о суде, когда вернулся домой из Европы, так что я уже знала эту историю. В больнице он почти все время был без сознания, а когда приходил в себя, то в основном бредил».
«Значит, — подумал Мастерсон, — он мог и ошибиться. В общем, не слишком достоверная история. Трудно узнать чье-то лицо через 25 лет, если только на протяжении всего судебного процесса он не рассматривал именно это лицо, не отрываясь, как зачарованный. Должно быть, процесс произвел сильное впечатление на молодого и, наверное, чувствительного человека, настолько сильное, что он всплыл в его помутненном сознании, и Деттенджер принял одно из тех лиц, что склонялись над ним в редкие моменты просветления, за лицо Ирмгард Гробел. Но предположим, только предположим, что он был прав. Если он рассказал об этом своей матери, то мог с тем же успехом рассказать и приставленной к нему медсестре или проговориться в бреду. А каким же образом использовала Хедер Пирс то, что узнала?
«Кому еще вы сказали?» — прошептал он ей в ухо.
«Никому. Никому не сказала. Почему я должна говорить?» Еще один рок-поворот, а затем твист-поворот. Очень хорошо. Опять аплодисменты. Он ухватил ее крепче и сквозь застывшую на лице улыбку хриплым голосом грозно потребовал. «Кому еще? Вы наверняка сказали еще кому-то. Почему это я должна говорить?»
«Потому что вы женщина».
«Удачный ответ». Выражение ослиного упрямства на ее лице смягчилось. Она кинула на него быстрый взгляд, потом затрепетала своими редкими, тяжелыми от туши ресницами.
«Боже мой, она еще флиртует со мной, строит из себя скромницу», — подумал он.
«Ну, может быть, я и сказала одному человеку».
«Я это и так знаю, черт возьми. Я спрашиваю, кому?»
Снова примирительный взгляд, гримаса покорности. Она явно изменила свое отношение к нему, как видно, решила, что вовсе неплохо провести время с этим властным мужчиной. Непонятно от чего, то ли от джина, то ли от эйфории танца, но ее сопротивление сломалось. Теперь все должно было пойти как по маслу.
«Я сказала мистеру Кортни Бриггзу, хирургу Мартина. По-моему, я правильно сделала».
«Когда?»
«В среду, то есть в среду на прошлой неделе, в его кабинете на Уимпл-стрит, в пятницу, когда Мартин умер. Он как раз только что уехал домой, и я не могла поговорить с ним в тот день. В больнице он бывает только по понедельникам, четвергам и пятницам».
«Он просил вас прийти?»
«О, нет. Палатная сестра, которая замещала старшую сестру, сказала, что он будет рад поговорить со мной, если я считаю это необходимым, и что я могу позвонить на Уимпл-стрит и договориться о встрече. Тогда я не стала звонить. Какой смысл? Мартин умер. А потом получила счет. Не очень хорошо, по-моему, с его стороны присылать счет почти сразу после того, как Мартин скончался. 200 гиней! Просто чудовищно! В конце концов, он ведь ничем не помог. И тогда я решила, что просто заскочу к нему на Уимпл-стрит и расскажу то, что мне известно. Не следует больнице держать у себя в штате такую женщину. Это же настоящий убийца. И после этого еще брать такие деньги. Знаете, потом пришел второй счет за содержание в больнице, но это совсем не то, что 200 гиней от мистера Кортни Бриггза». Она говорила отдельными фразами, шептала ему на ухо, когда предоставлялась возможность, но нельзя сказать, чтобы она задыхалась или теряла мысль. У нее хватало сил и на танец, и на разговор, а вот Мастерсон уже начал сдавать. Еще раз прогрессивное звено, закончившееся с закрытым променадом, она ни разу не сбилась. Старушке дали хорошую школу, хоть и не смогли привить ей изящества или порыва.
Значит, вы побежали рассказать ему о том, что вам известно, и предложить, чтобы он отказался от части своего гонорара?
Он не поверил мне. Сказал, что Мартин бредил и ошибся, и что он может лично поручиться за всех старших сестер, но все-таки уменьшил счет на 50 фунтов.
Она произнесла это с мрачным удовлетворением. Мастерсон удивился.